Тема моей проповеди сегодня – «Любовь, побуждающая к действию». В современном мире люди очень много и очень часто говорят о любви. Но если мы внимательно прислушиваемся к этим разговорам, о чем люди говорят, мы вдруг обнаружим, что большая часть этих разговоров чаще всего сосредоточена вокруг расплывчатых определений или каких-то абстрактных концепций. Рассуждения обычно строятся на чувствах, привязанности, склонности к чему-либо. А что говорит Библия о любви? Апостол Иоанн, апостол любви, дает замечательный ответ на этот вопрос. В первом послании Иоанна апостол обращается к своим слушателям, как к возлюбленным в Господе. И он мотивирует их именно любовью Христа любить друг друга и бороться с грехом, и духовно расти. Все любовью Христа мотивирует. Мы обратили с вами внимание на то, что в отличие от любви, основанной на чувствах, апостол говорит о любви здесь, в этом послании, как о самоотверженном служении, любви, которая ищет благо ближнего, а не своего, любви, от которой исходит аромат принятия и аромат мира. Библия определяет любовь событием и действием, а не просто чувствами и привязанностью. Наш текст сегодня 1 Иоанна, 4 глава, с 9 по 12 стихи. Любовь Божия открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. На основании вот этого текста я попробовал сделать библейское определение любви. Любовь – это добровольная жертва отдачи ради блага ближнего. Она не ищет выгоды и не требует заслуг. Божья любовь не требует, чтобы ее сначала заслужили те, которые нуждаются в любви. А в Божьей любви все нуждаются. И мы с вами. Слава Богу, что по благодати Он возлюбил нас и теперь работает над нами. Любовь в этом тексте мы очень хорошо видим. Она определяется событием. Да не только в этом тексте. Мы это видим на протяжении всей Библии и в нашей жизни. Любовь лучше всего определяется событием и действием. Жертва Иисуса Христа, жертва любви Христа является окончательным определением того, что такое любовь и что любовь делает. Жертва Иисуса Христа. Давайте теперь вместе попробуем разобраться с вот этим вот определением любви. Самое первое по этому определению, исходя из этого текста, это добровольная жертва отдачи. Это самоотверженная жертва отдачи. Любовь Божия к нам открылась в том, смотрите, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. В любви есть элемент отдачи. Чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и в результате этого послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, заботиться о благе другого, а не о своем. Любовь открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына. Любовь, она исходит от Бога, она всегда исходит от Бога. Наш Бог, Он есть источник жизни, Он есть свет, наш Бог есть Бог-любовь. В этой же самой главе, 16 стихом ниже, мы ниже этот текст прочитаем, я сейчас только его напомню. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Как познали любовь? Видали Христа, Его действия, любовь-то невидимая, она должна проявляться в каких-то видимых плодах. Христос, живя на земле, явил Бога Отца, явил любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бог послал Сына Своего в этот мир для чего? Чтобы мы получили жизнь. Были мертвы, а теперь живые. Вот откуда начинается, дорогие мои, настоящая жертвенная любовь. Любовь начинается не во мне и не в тебе. Любовь начинается в Боге. Не мы первые полюбили Его, а Он полюбил нас. Вот в 10 стихе мы читаем об этом. В нас никогда не было ничего привлекательного, что привлекло бы к Богу и так расположило бы Его к тому, чтобы любить нас. Он дал нам спасение по благодати, потому что Он – Бог всякого милосердия и всякой благости. Поэтому Он спасает по благодати, а не по делам. Если бы по делам можно было спастись, Бог бы оставил на земле только Библию. «Читай, исполняй, и спасешься». Так и было в Ветхом Завете. А потом оказалось, 7 глава Римлянам показывает нам, что тот закон, который дал был к жизни, послужил к смерти. Почему? Потому что закон Моисеев, закон Авраама, они объяснили человеку, что такое грех. Они рассказали, что от греха нужно бежать, но закон не дал человеку силы побеждать грех. Поэтому закон, вроде бы предназначенный к жизни, привел к смерти. Одно из действий закона. Он показывает высокие стандарты святости Бога, и он показывает слабость и полную неспособность человека достичь этих стандартов. Вот почему апостол Павел просто вопиет: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». За этим воплем Слово Божие отвечает, как решается этот вопрос, через жертву Иисуса Христа. Итак, не мы первые полюбили Бога, а Он полюбил нас. Он дал спасение по благодати. Братья и сестры, этого я никогда не пойму. Вот то, что я сейчас говорю, я этого никогда не пойму. Я этому верю и знаю, что это правда. Я это на себе испытываю даже на уровне не только чувств и эмоций, а, кажется, физиологически. Мы с вами были врагами Бога, чадами гнева. Мы подлежали истреблению по причине нашего нечестия. Когда я говорю «мы», это все люди без исключения во все времена. И Он возлюбил нас, несмотря на то, кем мы были. Бежали от Него, не хотели Его, сопротивлялись Ему. Каким-то образом Он сокрушил. Когда наши дети бегут от Бога, мы просим: «Господи, останови их, дай им веру». Это та тайна, которую делает Господь, рождая человека свыше. И это действие благодати. Тогда возникает вопрос. А как выглядит эта библейская любовь, о которой мы сейчас говорим? Она похожа на того, кто, имея власть уничтожить весь мир во мгновение ока, даже ничего не делая, а только сказав слово, этот некто, наш Спаситель Христос, Он позволил людям избивать Его, плевать на Него, унижать Его, затем вонзить в Его тело терновый венец. Вот где жертва отдачи. И это жертва отдачи добровольной. Христос говорит Сам о Своей жертве вот как. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 стихи, 18. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Он во власти отдать, и Он во власти принять ее обратно. Удивительное чудо Божьего всеведения, Божьего всемогущества. Никто не отнимет ее у Меня. Он сильнее всех. Но Я Сам отдаю ее, то есть жизнь свою. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил Я от Отца Моего. Удивительное действие благодати, добровольная жертва отдачи. За сотни лет до Рождества Христова пророк Исаия, он предвидел вот эту вот жертву умилостивления, жертву отдачи. Помните Исаия 53 глава, читаю с 4 стиха по 6. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Как люди часто склонны по стереотипам, если что-то происходит, Богом наказуем, что-то Бог с ним так разговаривает. Мы думали. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Чудо благодати. Действие спасения. Дорогие мои, решение, слова и действия любви, я говорю о любви, поэтому решение, слова и действия любви, они будут расти только на почве любящего и жертвенного сердца. Вы никогда, никогда не сможете заставить человека полюбить. А если заставите, то это будет неискренно. Эта любовь не будет сфокусирована на благе людей, не будет христианской любовью, будет любовью к себе ради моей выгоды. Не существует любви без жертвы. Главная цель нашей жизни – угождать Богу. А мы с вами становимся, мы угождаем Богу, когда мы становимся более и более похожими на Христа. Главная цель жизни – угождать Богу. И мы с вами угождаем Богу только одним путем, когда, вникая в Писание и подчиняя себя истине Божией, растем в благочестии, учась быть более и более похожими на Христа в нашей речи, в нашем поведении, в наших взаимоотношениях, в нашей общем отношении к жизни, похожими на Христа. Так вот, если вы хотите любить, как любит Христос, вот эту любовь, которую мы сейчас с вами читаем, мы с вами должны быть готовы жертвовать своим временем, которого катастрофически не хватает, своими силами, деньгами. Более того, ставить интересы ближнего выше своих интересов. И это делать ради их блага. Любовь, она всегда служит, она отдает, она ждет, она страдает, она прощает. И она это делает снова и снова, бесконечное количество раз. Божья любовь, по примеру которой наша любовь растет, или должна расти, так как Слово Божие учит. Только любящий Бога человек, братья и сестры, может научиться смиренно переносить несправедливые отношения ближнего, и опять-таки делать это ради его блага. Итак, это было первое определение или объяснение первой части в определении, что такое любовь. Это добровольная жертва отдачи. Дальше это не просто добровольная жертва отдачи без цели. Это жертва отдачи ради блага ближнего. Библейская любовь, она отличается от человеческой любви. Неверующий муж, он никогда не сможет любить свою жену так, как Христос любит церковь. У него даже нет понимания этого, что это такое в своем отношении к жене являть Христа. Или неверующая жена никогда не сможет любить своего мужа и уважать его, как церковь любит и уважает Христа и следует за ним. Никогда. Библейская любовь, она не основана на чувствах и на требованиях своего. Библейская любовь, она дается только тем, которые Божие. И она дается не по умолчанию так, потому что он родился свыше и все уже имеет. Нет, он родился свыше, и теперь это долгий процесс жертвенной, тяжелой, серьезной работы, преображения в образ Христа, где мы учимся любить. И Бог нам дает в жизни по своей любви много-много ситуаций, где нам плохо где мы не получаем то, что хотим. Он причиняет нам боль, нажимает на болевые точки. Мы кричим, мы плачем, мы извиваемся. А через все это Он учит любить. Так, как Он любит грешников. Таких, как я. И вы. Библейская любовь, она всегда начинается, она продолжается и заканчивается в действии посвящения себя ради блага ближнего. Просто любви чувств нету. За этим идут глубокие, искренние, настоящие чувства. Если человек посвящен и делает ради блага, ради славы Божией, глубокие чувства обязательно будут приходить. Вы когда-нибудь испытывали такое, когда вы от сердца какому-то человеку вот чем-то помогли, к примеру, голодному дали кусок хлеба? Редко такое бывает, встретим такого. Я помню, я встречал такого человека. Как это приятно смотреть, что это ему помогло. Это на уровне чувств переживаешь эту радость. Действия всегда ведут к правильным, хорошим чувствам и эмоциям. Опять возвращаемся к 9 стиху, чтобы посмотреть на и обосновать вот это определение дальнейшее. Жертва отдачи ради блага ближнего. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал единородного Сына Своего. Это действие Бога. Для чего? Чтобы мы получили жизнь через Него. Видите, ради блага другого, не ради блага своего. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Опять ради блага другого. Жертва отдачи. Любовь Бога, она наиболее мощным и ярким способом была проявлена в Иисусе Христе. Христос является единородным Сыном Бога Отца, пришедшим на землю во плоти. Знаете, для чего Христос пришел на землю во плоти? Для того, чтобы оправдать нас через Голгофскую жертву Христа, усыновить нас, то есть приняв свою семью, и затем уже установив с нами вот эти заветные отношения, работать над нами, учить нас любить так, как Он любит. Учить нас бороться с грехом, расти в благочестии, вот так, как Он это делал. Только Божья любовь, не страх человеческий, может побудить по-настоящему человека Божьей любовью жить. Не так ли? Апостол Павел об этом говорит, любовь Христа объемлет нас. Не страх, что в ад попадет. Не страх, что какое-то наказание будет. Страх он парализует и порой даже здравого смысла лишает человека. Любовь Христа объемлет нас. Он нас возлюбил и поэтому Сына послал в умилостивление за грехи наши. Для чего? Чтобы изменить мое и твое сердце. И чтобы это сердце захотело учиться любить и изменяться в любви Божией. Когда вам плохо, кажется, что вы проваливаете, но уже больше некуда. Напоминайте себе этой Божьей любви, идите к Нему. Если вы дети Божии, Он любит, когда Его дети открываются перед Ним и не прячутся. Он хочет, чтобы вы в покаянии, открывая свое сердце перед Ним, учились быть похожими на Него. Знаете, что это значит быть похожим на Него? Это расти в благочестии, расти в страхе Божием. Только любовь Божия, осознание, кто вы во Христе Иисусе, будет снова и снова давать 20 раз в день, 100 раз в день силу для того, чтобы идти, прощать, любить, терпеть. И от этого не страдать, как на каторге. Опять 25. Я не знаю, откуда это у меня в памяти всплыло, почему-то в детстве мы так говорили. Почему 25 и опять? Не знаю. Любовь Бога наиболее мощным, ярким способом проявилась во Христе Иисусе. Он пришел на землю воплотить для того, чтобы изменить нас и сделать способными любить Его. Он пришел, чтобы мы получили через Него жизнь. Он дает жизнь. Так вот, если верующий человек обладает Его жизнью и ходит в Его свете, то есть в праведности, истине Слова Божия, он также будет обладать вот этой способностью любить. Он будет учиться и проявлять эту любовь. Знаете почему? Потому что всякий рожденный, или, вернее так, всякий любящий, он рожден от Бога и знает Бога. Любить ближнего – это один из признаков рождения свыше. Мы читаем в первом послании Иоанна. Кстати, если вы хотите проверить как можно больше признаков рождения свыше, читайте первое послание Иоанна. Там вы найдете порядка 20 запросто. И ответьте себе на вопрос, а если это во мне? А если сомневаетесь, ну, кому-то из нас, братьев, придите вместе, поговорим. Любящий человек, рожденный от Бога, он знает Бога. А поскольку он дитё Бога, в нем будет проявляться его природа, Божья природа для того, чтобы являть эту любовь другим людям. Любовь Христа, дорогие мои, она является всемогущей и еще ищущей, милосердной любовью. Не мы первые начали искать его, он первый возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он всегда инициирует первый, потому что он ищет. Библейская любовь, братья и сестры, она мотивируется интересами и нуждами ближнего человека, а не моими личными. Она воодушевлена возможностью облегчить бремя ближнего. Знаете, что такое бремена? Тяжелый груз. Тебе, может быть, и так уже тяжело от твоего груза. А тут еще надо плечо подставить под груз брата, чтобы облегчить его и послужить ему. Друзья, если кто-то из нас заинтересован в любви только потому, что в итоге надеется получить что-то хорошее от человека, ну, тогда тебя мотивирует не любовь Божия, а любовь к себе. И это может проявляться в любых сферах жизни. В любви всегда есть жертва отдачи. Более того, это основание любви, жертва отдача. Помните, Иоанна 3,16, «Отец отдает Сына, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Дальше в Ефесянам 5 главе мы читаем, что Сын сам себя отдает. «Мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь, и что сделал? Отдал себя за нее». Любовь – это не просто прогулки. Это не просто какие-то пушистые чувства, которые, и теплые, которые наполняют душу, и хочется быть рядом с человеком, и млеть от счастья. Это действие посвящения, это событие. Посвящение ради блага ближнего, а не ради самого себя. Христос отдал себя за нас. А вот по примеру Христа, как ты можешь отдавать себя ближнему? Свое время, свои финансы, свои возможности. Не потакать капризом, а отдавать Христа ради. Это второе определение, или второй термин в нашем определении. Третье. Библейская любовь, она не ищет взаимной выгоды. Люди очень часто строят отношения на почве взаимовыгоды. Что такое взаимовыгода? Это практика обмена, при которой каждая из сторон извлекает для себя какую-то выгоду. Каждый остается при своем интересе. Библейская любовь не таковая. Библия говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Что святой Бог возьмет от грешника? Чада гнева, мертвого в своих грехах и преступлениях. Он не ищет взаимные выгоды. Римлянам 5 глава, с 8 стиха по 10 сказано так. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, и смотрите, любовь, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева. Ибо если, будучи врагами, тогда, в прошлом, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Он пришел, чтобы дать жизнь». Вот почему мы можем снова и снова подниматься и идти. Друзья, Если бы Бог ждал нашей взаимности, то у нас не было бы никакой возможности спастись, получить Его любовь. Настоящая любовь, вот в этом библейском определении, это не контракт. Ты мне, а я тебе. Любовь, она не в том, чтобы делать людей должниками моей любви, а затем требовать с них выплату долга, да еще с процентами. Как часто мы хотим делать людей должниками нашей любви? Как тот язычник в древние времена собирается на охоту, какую-то маленькую захудалую птичку принесет жертву в надежде, что этим он умилостивит каких-то богов охоты, и они ему пошлет большую добычу. Периодически как-то и мы себя можем в этом обнаружить. Мы с вами не приносим жертвы каких-то там птиц, не лепим идолов из каких-то материальных, из какой-то материи, но мы это лепим в своем сердце. Я вот тебе немножко, а ты мне много. Любовь не в том, чтобы делать людей должниками моей любви, затем ждать, что они начнут мне выплачивать. Меня уважают. У меня авторитет честного человека, трудолюбивого человека. У меня авторитет ревностного христианина или хорошего руководителя группы. А я помогаю. Где там помогаю? Уже мы тут можем добавить. Мы очень часто, когда что-то доброе даем, мы хотим, чтобы нам об этом какие-то дивиденды достались. Божья любовь не такая. Божья любовь, она происходит не из личной выгоды в результате успешного обмена, она исходит из любви Христа. Чем больше я себе проповедую Евангелие, напоминаю любовь Христову, тем больше я могу являть Божью любовь человеку, который ее не заслуживает. Это переводит нас к четвертому пункту, или к четвертой истине в нашем определении. Библейская любовь не требует заслуг. Библейская любовь не требует заслуг. Или другими словами, любовь не требует, чтобы ее заслужили нуждающиеся в любви. Заработаешь? Дам. Любовь – это дар нуждающемуся, а не плата. Падённая. 11-12 стихи в нашем тексте. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас, и любовь Его совершенно есть в нас». Обратите внимание, вот в этом тексте нет и малейшего намека на то, что мы должны что-то предварительно сделать, чтобы заслужить Божью любовь. Он возлюбил нас, потому что Он есть любовь, Он источник любви. Более того, Его любовь изменяет нас. Слышите? Нас изменяет любовь Христа. Он возлюбил нас, так и мы можем учиться любить друг друга. Бог в нас пребывает, поэтому любовь в нас есть, и любовь Его совершенна. Кто любит или кого любят, может научиться много любить. Любовь изменяет и прощение. Вот именно поэтому Иоанн снова и снова мотивирует нас любовью Христа. В этом же, в 11 стихе. «Если Бог так любит вас, дорогие мои, я это перефразирую, то мы с вами обязательно сможем научиться любить наших ближних. И от большой любви к тебе Он будет создавать неудобства». Когда ты не получаешь того, что очень бы хотел или хотела. И через это учит любить, не требуя ничего взамен. Бога никто никогда не видел. 12 стих. Смотрите, почему так важна Божья любовь. Бога никто никогда не видел. Мы вначале уже упомянули, что Бог есть Дух, Он не материален. поэтому его никто никогда не видел. Также люди не видят и Божью любовь, потому что она тоже нематериальна. Она обязательно должна проявляться в каком-то воплощении. В добром деле, в улыбке, в проповеди Евангелия, в том, чтобы дать человеку то, в чем он нуждается, и сказать ему Евангелие. Когда Иисус Христос жил на земле, Он являл миру любовь Бога Отца. Христа уже нет на земле физически. Он воскрес, и Он вознесся на небо. Но мы с вами живем на земле, и это наша с вами задача – являть миру любовь Бога Сына. Вот как Христос явил этому миру Бога Отца, так наша с вами задача – являть миру любовь Бога Сына, то есть Иисуса Христа. Если мы не явим, никто другой не явит. Вот о чем здесь идет речь. Вот именно вот так вот совершенство Божьей любви проявляется в верующих. Бог посылает Своего Сына в этот мир, чтобы изменить наше сердце, чтобы мы получили жизнь через Него. Он отдает Свою жизнь. Он отдает Свою жизнь. Он не потерял ее напрасно. Он отдал ее. Он отдал ее за нас ради высшей цели. Для чего? Чтобы Его любовь взращивала нас. Любовь, которая была явлена на кресте, она достигает своего совершенства или своей цели в нас, когда мы с вами начинаем проявлять такую же любовь по отношению друг к другу, к неудобным людям, которых трудно любить. А я его любовью Христовой учусь любить. Еще раз повторить. Любовь достигает совершенства в нас, когда эта любовь начинает проявляться в нашей любви к ближним. Любовь Христова. Вот почему Он нас спас. Вот почему Его любовь изменяет нас. И вот так вот проявляется совершенство Его любви в нас, когда мы учимся этому. Удивительно Евангелие. Отец дал своим детям не только совершенную любовь, когда искупил их, но Он также дал им и в Иисусе Христе пример подражания, вот этой вот жертвенной любви, как служить друг другу. Крест Христов побуждает к такой любви. Ефесянам 4 глава 32 стих говорит так. «Но будьте друг к другу добры, добры по примеру Христа, сострадательны, сострадательны по примеру Христа, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Есть пример подражания. Если любишь, будешь стремиться к этому. Вот точно так, как маленький ребенок, он очень хочет быть как свой папа или как его папа и мама, потому что они родные, потому что они любят. Мы ведь знаем, у любви отзывчивая природа. Вот так вот Божья любовь, она побуждает учиться этой любви. И настоящая любовь, братья и сестры, она наиболее ярко проявляется тогда, когда другой человек этой любви не заслуживает. Ее незаметно, когда человек заслуживает. А вот когда не заслуживает, проявляется любовь, она очень ярко, ее видно. Христос пошел на крест, взял на себя наш грех именно потому, что мы сами не смогли этого сделать, мы сами не смогли примириться с Богом. Мы сами не смогли заработать и заслужить любовь Бога исполнением заповеди. Поэтому закон послужил к смерти. Поэтому Христос пришел и сделал невозможное. Он прожил праведную жизнь, умер как праведник за грешников и затем воскрес для нашего оправдания, дал нам надежду иметь свободу от господства греха. И это все делает любовь. Теперь, когда я так много говорю о любви, да еще такими терминами, вы можете подумать, а я не могу так любить. С чего ж начинать? Очень хорошо, потому что осознание своей беспомощности является дверью к надежде в Иисусе Христе. Вот поэтому Он и пришел в этот мир. Он наша надежда и упование, и наш Спаситель любящий. Как научиться такой любви? Я хочу предложить вам для размышления только одно слово – благодарность. Наверное, можно сказать аминь, вы уже понимаете, о чем я говорю. В 19 стихе этой же главы Павел в послании Иоанна. Иоанн говорит так. «Будем любить Его». Почему? Потому что Он прежде возлюбил нас. Вот настоящая, подлинная, сосредоточенная на других христианская любовь, она не рождается в результате вынужденного служения ближнему ради долга. Настоящая любовь, она рождается и растет в контексте воспоминания и благодарности. Он прежде возлюбил нас. Напоминай себе об этом. Помни, Он прежде возлюбил нас. Помни, что Он сделал ради нашего спасения, пришел на эту землю, воплотился. Ради нашего спасения Он прожил праведную жизнь. И как человек получил праведность закона, о котором написано, исполнишь закон, будешь жить. Он получил праведность закона. Помните, что Он, будучи праведным, пошел на крест и умер там за нас, грешников. И затем Его могила не удержала, Он воскрес. И теперь тех, которые идут к Нему в покаянии, признавая свою нужду в Нем, признавая свою греховность, просят прощения сокрушения сердца, Он изменяет сердце, делает его плотяным, делает его способным учиться вот этой любви. А если где-то ошибся, не дотянул до стандартов, Он, как любящий Отец, любовью изменяет, а не палкой. Помните об этом и благодарите Бога постоянно. Благодарите Бога за Его отцовство. Другими словами, постоянно празднуйте ваше усыновление. Мы с вами не беспризорники. Мы не из детдома. Мы не сироты. У нас есть любящий Небесный Отец. И Его любовь самым ярким образом была явлена на кресте. Мы любимы, мы прощены, мы приняты. Когда тебя не принимают, не любят, не прощают, есть Отец, который это уже сделал. Находи в Нем силы и иди ты, люби, прощай, принимай. И увидишь, как Бог будет действовать. Находите причины для благодарности в любых обстоятельствах. Так Слово говорит, во всем благодарите. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе. Всегда, в каждой ситуации есть причина для благодарности. Почему? Бог любую ситуацию в нашей жизни контролирует, и эту любую ситуацию, хорошую или очень печальную, Он допускает ради высокого смысла. Приблизить к себе, научить его любви, сделать похожими характером на характер сына его в доверии ему. Это действие благодати. Даже наши болезни и страдания – это не наказание, а это любящая рука, воспитывающая и учащая. Как я научусь утешению, если не буду в горе? А он учит утешению и дает его. Только благодарное сердце будет искать возможность любить так, как любил Христос. Братья и сестры, человек, познавший Евангелие и помнящий о том, как много ему прощено Христом, он больше не сможет жить как эгоист. Есть такая опасность, что верующий человек может жить, и есть многие верующие люди, которые живут как эгоисты, потому что они забывают, от какого рва их извлек Господь. Они слепы, они забыли об очищении своих грехов. Именно поэтому Петр предупреждает нас. В первой главе второго послания Петра, первые 8-9 стихов, вот замечательно об этом говорят. Там написано так, что от божественной силы Его нам даровано все необходимое для жизни и благочестия. Слышите? Все, мы больше не беспризорники и не нищие. Нам все даровано. Драгоценное обетование. Для чего? Чтобы мы сделались причастниками божеского естества. И поэтому, прилагая к этому все старание, видите, любовь вызывает действие. Понимая любовь, понимая, что мы Его дети, учитесь быть похожими на Него. Вот в этих проявлениях Его, вот этой веры, добродетели. Покажите вера вашей добродетель, добродетель – рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если вот это вот есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. И предупреждение. А в ком нет этого, вот этих вот добродетелей, вот этого духовного роста, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, забыл, из какого рва его извлек Господь. Его больше не мотивирует к действию любовь Христа. Бойтесь быть слепыми. Слепой быстро становится глухим, глухой очень быстро становится черствым сердцем и забывает, кто он во Христе Иисусе. Напоминайте себе Евангелие регулярно и живите благодатью. Я сейчас хочу вам дать несколько вопросов для размышления, и потом приглашу вас к молитве. Давайте вот, братья, опять высветите наше определение любви. Это добровольная жертва, отдача ради ближнего, который не ищет выгоды и не требует заслуг. Вот опять посмотрите и проанализируйте вот это определение библейской любви. И затем вы можете даже это сфотографировать, и потом следующие вопросы, которые будут. Если не успеете, пришлите мне текст, я вам вышлю этот конспект. А затем примените вот эти истины к вашим взаимоотношениям в жизни тех людей, кого вас Бог призывает любить. Первое. Добровольная жертва отдачи. Эти вопросы для проверки себя, для того, чтобы в сердце свое заглянуть в свете истины, о которых мы с вами говорили. Вспомните одну из ситуаций в вашей жизни, когда ваш поступок выглядел как бы проявлением любви, но на самом деле это было сделано с нежеланием и ради долга, или ради того, чтобы показаться хорошо в глазах других, только не ради Бога. Если вы это замечаете, как вы можете расти в жертвенность любви ради блага ближнего. Вот в свете того, о чем мы говорили сегодня. Чем Христос призывает вас пожертвовать сегодня? Я не читаю ваши мысли, не знаю, в каких обстоятельствах кто живет. Возможно, у кого-то серьезная борьба. Чем-то нужно пожертвовать ради блага ближнего. А почему вам это трудно сделать? А что вскрывает в вашем сердце вот эта внутренняя борьба? Может быть, где-то приоритеты поменялись? Какие-то вскрываются идолы сердца, то есть желание чего-то хорошего настолько сильное, что оно стало сильнее, чем желание угодить Богу. И поэтому я вот так за это цепляюсь. Второе. Жертва отдачи ради ближнего. Если это жертва отдачи ради ближнего, реально, знаете ли вы, какие есть физические, эмоциональные, духовные нужды вашего ближнего? Далеко не уходить. Муж, ты знаешь эмоциональные нужды своей жены? Много лет я думал, что знаю, пока однажды жена мне сказала, что одиноко себя чувствует. Потом начался долгий путь исправления, до сих пор продолжается. Так что у вас есть надежда. Что вы можете сделать для того, чтобы облегчить бремя ближнего, если знаете его нужду? Составьте список их нужд для себя лично, не для него. Вот какой я хороший буду тебе помогать сейчас. Для себя, чтобы запоминать. Что конкретно вы будете делать сейчас и каждый день, чтобы это стало постоянным? Дать человеку то, в чем он нуждается. А человек больше всего нуждается не в куске хлеба, хотя это тоже очень важно, а в том, чтобы он преображался в образ Христа. Но то и другое не исключает друг друга. Третье. Библейская любовь не ищет взаимной выгоды. Опять вспомните ситуацию, в которой вы послужили кому-то в надежде получить что-то взамен. Одолжили какую-то вещь на время. Желали что-то получить в ответ. Так вот, скажите мне, как эти желания повлияли на ваши отношения с ближним? Если вы получили то, что хотели, наверное, теплое отношение было к нему. А если не получили то, что хотели, еще ропот. Ему тут доброе делаешь, а он хобби спасибо сказал. Мы всегда с вами чего-то хотим. Когда мы любим, очень часто в ответ на нашу любовь мы тоже чего-то ожидаем. Признание, уважение, любовь, что-либо еще. Вот именно поэтому Бог очень часто нажимает на вот эти болевые точки наших несбывшихся желаний и рухнувших надежд. Для того, чтобы заставить нас думать правильно и учиться любить так, как Он любит грешников. Ох, как это трудно делать, особенно если когда против вас согрешили, и согрешили очень серьезно. Последнее. Любовь не требует заслуг. Другими словами, не требуйте от человека доказывать вам, что он достоин вашей любви. Вы когда-нибудь себя обнаружили в такой ситуации? Докажи мне, что любишь, тогда поверю. Правда, ситуация от ситуации отличается. Вспомните людей в вашей жизни, которые продолжали вас любить, даже тогда, когда вы не заслуживали их любви. Вот как их любовь повлияла на ваши отношения? И вот так вот учитесь любить других людей. Ради одного, по примеру Христа, черпайте из источника его любви, любя других людей, как Христос возлюбил нас. Аминь. Помолимся. Господи, мы от всего сердца благодарим Тебя за благодать Твою, которую Ты явил в Сыне Твоем Иисусе Христе. Господи, Ты так много говоришь о настоящей любви в Твоем Слове. А Твое Слово, оно является отражением Твоей природы. Оно никогда не изменяется, оно стоит вечно, оно всегда точное, в нем нету погрешностей, и оно достаточно. Раз Ты сказал, значит, это факт. Настоящая любовь, она исходит не из чувств, она исходит из посвящения благу ближнего. Это конкретные действия, конкретные события. Конкретные решения, которые влекут за собой глубокие искренние чувства. Учи нас, Господи, жить любовью Твоею по отношению ближних, для того, чтобы, являя Тебя людям, мы могли им благовествовать Евангелие. Господи, мы говорили сегодня о том, что Твоя любовь изменяет. Учи, Господи, почаще бежать к подножию Твоего креста, чтобы ненавидеть грех, чтобы бояться его, понимая, как Тебе дорого пришлось заплатить за наше оправдание. Учи нас, Господи, не делать благодать дешевой. Учи жить этой любовью с благодарным сердцем, напоминая себе постоянно Евангелие. Да будет имя Твое благословенно в жизни каждого из нас.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12th Avenue Battleground Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!